Лёша, привет.
Привет.
Спасибо тебе большое, что пришел. И я понимаю, что это и для нас волнительный момент, и ты поддержал все-таки пилотный выпуск. Понимаю, что пока неизвестность, и как это, мы как в стартапах пошли по принципу 3F. Friends, family, без дураков, но вот по друзьям.
Но как знать, может быть, как раз-таки я и есть тот Fools. Просто ты сказал, что мы пишем пилот, и в детстве я хотел стать пилотом, и я решил, что это отличный шанс. Не с неудачной шутки начать ваш подкаст. Как вам идея?
Это моя. Я думаю, пилотный выпуск как раз-таки стерпит все, что нужно. А ты сейчас приехал откуда?
Я был на церемонии закрытия фестиваля «Лама». Это локальный фестиваль маркетинга и рекламы в Беларуси. Была церемония закрытия. Вот. Раздавали награды победившим агентствам.
Вы взяли что-то?
Да, в этом году я в новом агентстве, работаю вот чуть меньше года, агентство «Рагу», и агентство «Рагу» получило бронзу, раньше в фестивалях не участвовало, такой результат, это неплохо.
А взяли бронзу за какой проект?
Это была маска с дополненной реальностью, игра даже скорее, в сторис, которую можно играть в Инстаграме для экспоненты, получается... Летят бургеры и летят экспонента. Если ты ловишь экспоненту, то ты набираешь очки, ртом нужно ловить. А если летят бургеры и ты их, например, съедаешь, то твое лицо начнет потихонечку изменяться, у тебя будет ухудшаться кожа. Короче, мы показали правильность питания, насколько правильное питание вообще помогает, полезно, так немножко с юмором. В общем, такой проект получил награду.
Леша, немного сориентирую тебя, о чем подкаст. Подкаст больше про тебя. И хотелось бы поговорить о разных вещах. Я тебя знаю уже больше 4 лет и знаю как многогранного человека. И хотелось бы поговорить сегодня о тебе, о работе, которой ты занимаешься, о проектах, о брендинге, о креативе, о коммуникациях, которыми вы сейчас занимаетесь. И в том числе о твоем хобби, настольных играх, которые достаточно долго занимают значимое место в твоей жизни.
Слушай, никогда не участвовал в подкастах. Мне всегда было интересно попробовать, поэтому большое спасибо за предложение. Надеюсь, что у нас все получится, и я смогу ответить на твои каверзные вопросы.
Посмотрим, насколько они будут каверзными. Мне все-таки хочется раскрыть тебя как человека, а не подставить каким-либо образом, выставив в плохом свете. Что ж, дорогие слушатели, всем привет, и мы начинаем наш подкаст. Леша, часть людей, кто будет слушать подкаст, тебя знает, но есть та часть, которая с тобой еще не знакома. Как бы ты сам себя представил вот в этой второй половинке, которая с тобой еще не знакома?
Это очень хороший и сложный вопрос, потому что самопрезентация, штука, которой, наверное, каждый занимается каждый день, ну, кто совершает какие-то знакомства. Вот. И мне всегда очень сложно отвечать на такие вопросы. Ну, наверное, я скажу так. Меня зовут Лёша, мне 26, я креативный директор в диджитал-агентстве. Я преподаватель креативного мышления в разных местах. Я сооснователь клуба настольных игр закрытого. И я сооснователь компании «Игрового опыта». Это вот, возможно, ты даже не знал. Это вот в этом году буквально недавно произошло.
Леша, я добавлю еще немного сухих фактов про тебя, которые мы нашли. Подкорректируй, пожалуйста, если что-то будет неточно. Итак, первый. Принял участие в более чем 200 проектах.
Это было на момент прошлого года. В этом году, наверное, будет уже где-то 250 приблизительно.
Второе. Автор 16 креативных работ, получавших награды на рекламных фестивалях вот Беларуси, Украины, Грузии, Германии,
очень
Кореи и Евросоюза.
Очень устаревшая цифра. По последним, последнее, когда раз я считал, было 28 наград. Вот. Ну, сегодняшнюю, наверное, тоже можно причислить, хотя к проекту я не сильно имею отношения. Сложно сказать. Ну, 28 где-то так. Ну, типа, эти награды, большинство из них были взяты на белорусских фестивалях. Есть креативщики и рекламщики в 100 раз титулованнее, чем я. Вот.
С учетом всего озвученного ранее, для тебя в 26 это звучит громко или ты не считаешь это значимыми достижениями?
Я не... Для меня это не звучит громко абсолютно. То мне кажется, что всех или почти всех вещей, которые ты назвал, которые я назвал, может достигнуть к 26 кто угодно на самом деле. И я даже считаю, что где-то в каких-то моментах, ну, я мог бы что-то сделать раньше. Я где-то там не достиг того, чего хотелось бы. Ну, вот те же там награды фестивальные. Ну, хотелось бы больше международных наград. У меня их гораздо меньше. То есть в моем возрасте многие ребята уже имеют что-нибудь типа там Каннских львов или что-нибудь еще. Ну, короче, я не могу сказать, что все, что ты назвал, это атрибуты какого-то там успеха и повод гордиться. Ну, это нормально, когда у тебя есть результаты, когда ты чем-то занимаешься.
Ты знаешь, перед тем, как я задумался над идеей, чтобы запустить подкаст, и название, в принципе, вытекает отсюда, The Mavericks — это люди, которые отличаются от других. Иными словами, инакомыслящие. Среди всех своих друзей и знакомых, коих достаточно много, мне захотелось пригласить тебя на пилотный выпуск, потому что, на мой взгляд, ты очень интересный человек.
Ну, не все бы с тобой согласились, безусловно, но спасибо.
Мне было бы интересно с тобой поговорить, чтобы задать те вопросы, которые бы не задали другие.
Короче, как я пришел к тому, что я сейчас сижу у себя что-то дома на подкасте? Того. Окей.
Я не думаю, что это самая главная веха в твоей жизни, но оказалось, где оказалось.
Я есть то, что я сейчас делаю. Есть такая классная фраза. Мне очень нравится ее произносить, и мне нравится смысл, который в ней есть. По-моему, в 10 классе, когда я был в школе, мне ее первый раз озвучили: ты есть то, что ты сейчас делаешь. Я что? Типа, я сейчас сижу за партой. Что это значит? И не сразу, но со временем я понял всю глубину. Ты есть то, что ты сейчас делаешь. Вся твоя жизнь привела тебя к тому, все твои решения, все твои выборы, все, что ты делал, привели тебя к тому, что ты делаешь прямо сейчас. Если ты сидишь там за столом, читаешь книжку, значит, ты есть чтение книги. Если ты... ну, короче, смысл понятен. Вот, поэтому вот я сейчас есть на подкасте, это я. Вся моя жизнь, она привела меня сюда.
Я что затронул немножко период, мне интересно, знаешь, как-то вернуться сначала в начало. Мы затронули работу, ламу, достижения и так далее. Но вот расскажи вообще, ты откуда, где ты вырос?
Сам я родился на Украине, но в один год переехал в Несвиж вместе с мамой. Вот, моя мама белорусская, папа украинец. И вырос я в Несвиже, жил там до, получается, с годика до 17 лет.
Как бы ты описал себя вот до 17 лет? Потому что мы с тобой знакомы последние 4 года. А вот ты скорее был отличником или двоечником, был разгильдяем, либо человеком, который стремился к какому-то порядку. То есть вот, опиши себя вот там до 17 в Несвиже.
Что я могу рассказать? Ну, во-первых, я был отличником, у меня золотая медаль в школе.
Вот. О, я не знал, кстати, этого.
Да, и в принципе... Много всего интересного было в детстве. Могу рассказать с того...
А что самое значимое, считаешь?
Самое значимое, смотря в каком периоде. Ну, то есть, типа, я с самого детства принимал решения, когда рассказываю какие-то факты, люди удивляются. Например, я в 6 лет решил, в какой школе я буду учиться. Мама подала документы в гимназию, но там были учебники на белорусском языке. Мы дома говорили на такой классичной тросянке, короче говоря. Но мне было комфортнее обучаться на русском языке. Я тогда не думал о том, что есть какая-то там политическая штука или что-то в этом роде. Я думал про свой личный комфорт. И вот в 6 лет я попросил маму переподать документы в единственную в городе русскоязычную школу. Это я сейчас понимаю, как это круто, потому что у нас в городе было 4 школы, 3 из них были белорусскоязычные. А только одна была русскоязычная, меня туда переподали документы. Притом там вообще стоял выбор из 3 разных школ, в одной из них работала моя мама. То есть я осознанно попросил конкретную школу, в которой я хотел учиться. И таких вот, ну, решений я достаточно часто принимал в детстве. Вот. Я не мог учиться плохо, потому что ну, было какую-то ответственность, что ли, перед семьей. По сути, я был одним из самых взрослых мужчин в семье. Был дедушка, дальше был я, вот. И, ну, типа, не знаю. Для меня было нормальным то, что люди хорошо учатся. Я не понимал, как мои сверстники могут там чего-то не понимать. Из-за этого было много всяких конфликтов с одноклассниками. Ну, типа, меня считали немножко заносчивым, скорее всего. Хотя...
Обоснованно, не обоснованно?
Слушай, я не знаю. Я не помню, каким я был в детстве. Вот. Я не очень это хорошо помню. Вот. Я знаю, что в какой-то период, да, наверное, почти со старта, прогулку с друзьями или когда одноклассники где-нибудь собирались, сначала просто погуляться, поиграть, а потом потусоваться, немножко выпить, я в это время сидел дома, читал книжки, вот, и это то, что можно вспомнить. То есть я помню, в детстве я очень много читал. Всю школу я читал.
Может быть, вспомнишь книжку, которую тебе в тот промежуток времени была такая самая запоминающая?
Ну, таких книг можно назвать несколько. Наверное, одной из самых клёвых, которая много мне всего интересного объяснила, был цикл Урсулы Ле Гуин «Волшебник земноморья». Вот, я, в принципе, такой по фэнтези. Я люблю читать фэнтези. И это была очень, на мой взгляд, глубокая фэнтези. Мне эту книжку сказала прочитать моя преподавательница по обществоведению, и нужно было выписывать цитаты, которые я буду считать наиболее глубокими. Поэтому мне это прочтение очень запомнилось. Это был класс, наверное, 9-й, приблизительно уже достаточно взрослая штука. Ну, что говорить про школу? Школа для меня была очень легкой, если честно. Я несколько раз становился в школе учеником года, и, ну, типа, у нас был такой конкурс «Ученик года» в школе, там нужно было что-то делать, учеба, олимпиада учитывалась. На протяжении всех каких-то лет я участвовал одновременно в куче олимпиад параллельно. Например, в 10 классе у меня осталось всего два предмета, в которых я более так глубоко сидел, но они максимально полярные были. Это была физика и обществоведение. Вот. И я приносил в школе всякие награды. Можно сказать, что был немножко зазвездившимся учеником. У меня с 9 класса было свободное посещение. Вот. Поэтому не знаю даже, что мне рассказать про школу. Я типа думал, что так и должно быть, и это нормально. И то, что другие ученики, например, не достигают чего-то, это, ну, их выбор, а не что-то со мной. Ну, типа, каждый, как мне казалось, я сейчас тоже так считаю, мог бы быть тоже сидеть в лаборантской, читать книжки, вместо того, чтобы быть на уроке по биологии, там, условно. Вот. Что тебе еще?
Ты воспринимаешь этот период, скажем так, как ты делал определенные выборы, шел по пути, который тебе был близок, для тебя не было сложно сама учеба, и ты углублялся в такие полярные направления? То есть
я, в принципе, увлекался всем. Ну, то есть, типа, я участвовал и на каких-то олимпиадах по географии, по истории. Мне нравилось накапливать новые знания, вот, и достаточно очевидно, что в школе я был таким немножко изгоем где-то, вот. Ну, типа, не могу сказать, что у меня было супер много друзей, и я не был вхож в тусовку, в компанию, вот. То есть во-первых, я жил на окраине, не там, где жили все остальные, как раз-таки из-за выбора школы, то есть я, типа, не ближайшую выбрал, а другую, вот. И я не очень хорошо научился общаться с людьми в школе, вот, потому что был одиночкой, да, типа, как в вашем подкасте. И это наложило определенный, конечно, отпечаток, с которым нужно было работать потом дальше.
А те люди, с которыми ты сходился, дружился, вот на почве чего у вас возникали общие интересы?
Я даже не знаю. Ну, у меня со времен школы, наверное, остались одни прям близкие отношения, то есть человек, с которым мы периодически видимся, общаемся, и, в принципе, наверное, все. Вот, и то, это мой одноклассник Тимур, с которым мы просидели 5 лет за партой, потом он поступил в колледж, я остался в школе. Мы не общались, наверное, 4 года, но возобновили наше общение сейчас. Что нас объединяло? Ну, кроме того, что мы сидели вместе за партой. Почему он, нужно спросить скорее, почему он сидел со мной за партой? Вот. Ну, то есть я не знаю, почему он сидел со мной за партой. Мне было прикольно. Мы сидели за первой партой перед преподавателем. Почему я сидел там? Очень просто. Хотел быть максимально вовлечен в том процессе, для которого нужна школа. Ну, то есть, я не знаю, как объяснить, возможно, какая-то узость мышления. Расскажу про это чуть подробнее. Мне мама рассказывала. В детском саду на каком-то празднике, Новый год, значит, все дети танцуют, веселятся. Я сижу у мамы на коленях. Она говорит, почему ты не идешь? Ну, иди, все танцуют, все веселятся. Я говорю, мама, еще рано, еще ничего не началось. Вот. Потом вышел Дед Мороз, и я пошел танцевать. Потому что для меня, типа, стало нормальным. Вот, теперь начался праздник. И та же штука была со школой. Типа, школа была... Это школа, в ней учатся, я сидел, я в ней учился. Вот. Почему Тимур со мной сидел, это вопрос к нему.
Слушай, Леш, я немножко откачусь назад, я зацепился за этот вопрос, вот как-то мы с тобой пошли дальше, но мне правда хочется узнать. Ты сказал, что не мог плохо учиться, потому что был самым взрослым мужчиной в семье.
Я так, может, ляпнул, конечно, но я просто... Короче, я до сих пор не очень понимаю, это очень плохо. Как можно учиться плохо в школе?
Немножко вопрос в другую сторону. Ты сказал, что был самым взрослым мужчиной в семье, дедушка, потом был ты.
Да, да, да.
А где папа?
Остался в Украине.
Он не переехал с вами в год?
Ну, родители разошлись, и после моего разговора с отцом, который состоялся, когда мне было 3 года, мы перестали, ну, он вообще перестал приезжать.
А ты помнишь этот разговор?
Это, наверное, мое самое раннее воспоминание.
Можешь поделиться?
Да, короче говоря, ну, типа, мне 3 года, к нам приехал навестить нас отец. Я помню, что мы сидели в комнате в спальне, он помогал мне собирать какой-то конструктор, вот. Я говорю, слушай, давай отойдем в другую комнату, нужно пообщаться, вот. Мне 3 года. Мы сели на диван, я понимаю, что у меня такой очень серьезный вопрос к нему, поэтому я решил зайти издалека. Я говорю, слушай, я научился на украинском пошли пить чай. Знаешь, как будет как? Пошли пить чай. Круто, круто. Слушай, а почему ты маму бросил? Вот, я спросил такой вопрос. Он покраснел очень сильно. Была пауза. Не помню, сколько точно была пауза. Он мне сказал фразу «вырастешь, поймешь». И выскочил из комнаты, из квартиры. И уехал. Вот.
Ого.
С тех пор я его ни разу не видел. В прошлом году мы с моей предыдущей командой запустили торговую марку, которая называется «Выросли, поняли». Это мой name, и, собственно, корни этого названия растут именно из этой истории, из детства. Вот. Как бы вырос, понял.
Леша, здорово, спасибо. Я видел мем, у нас есть общий чатик друзей, которые собираются, и есть специально фотография с тобой, стикер-пак, где написано «Выросли, поняли». И теперь я знаю, сколько, Леш, спасибо большое, это прям очень крутая история.
Да, нормально. Мне кажется, все в 3 года так разговаривают с родителями.
Я таких разговоров, к сожалению, не помню, поэтому твои памяти могут только позавидовать. А как получилось так, что, в принципе, у тебя получилось выбраться, или ты решил направиться в Минск, поступать в вуз?
Ну, все очень просто. Во-первых, это не обсуждалось, что я буду учиться в вузе. Во-вторых...
Что значит не обсуждалось?
Ну, типа, для меня было закономерно, что после школы я поступаю в вуз, я поступаю на бюджет. Для меня это было как бы очевидно. Для моей мамы, как казалось, это было не очевидно. Она, когда я поступил в школу, начала потихонечку чуть-чуть откладывать мне на платное образование, как я узнал потом. Да, я могу сказать следующее. Для меня было очевидным, что я буду учиться в ВУЗе, что я буду учиться на бюджете, потому что я не из самой богатой семьи. Вот. Ну, моя мама учитель начальных классов. Дедушка работал сторожем, конюхом и всякое в таком духе. А бабушка, сколько я помню, она нигде не работала. Ну, я не помню, где она работала последний раз и когда. Вот. Безусловно, нам было что кушать, но я прекрасно понимал, что если не я, если я не добьюсь чего-то, то ничего не будет. Вот. Мне никто не поможет, и никто не поможет моей семье глобально. Мы не сильно там плохо себя чувствовали, у нас большой достаточно огород, все нормально, вот, но я не, не, короче, я понимал, что если я не добьюсь, если я хочу чего-то добиться, то никто не поможет, вот. И для меня это было просто очевидным, ну, типа, не, я не рассматривал вариант, а что если я не поступлю или что-то в этом роде. Вот. Ну, я поступил в университет не через ЦТ. И, что? В БГУ я учился на факультете философии и социальных наук. Я поступил туда по Олимпиаде. Олимпиада — это космический опыт школьный. И вот ты задавал чуть раньше вопрос по поводу того, что бы я в школе вообще выделил. И на самом деле я бы выделил Олимпиады и конференции, ну, больше Олимпиады, потому что они больше всего мне дали с точки зрения там, знаний, софт-скиллов, хард-скиллов, да всего. Ну, то есть я, в принципе, в университете учился, особо ничего не делая. Я надеюсь, не слышал это мои преподаватели университетские. Во многом благодаря Олимпиадам и той подготовке, той базе, которую меня заложили. Я получил диплом на республике, диплом второй степени, и этот диплом давал поступление в несколько специальностей. Я мог поступить на международные отношения, я мог поступить на юрфак, я мог поступить на факультет философии и социальных наук. Я... И при этом параллельно меня еще с очень... с радостью ждали на физфаке благодаря успехам в конференциях по физике. Вот, ну, типа, плюс-минус такой выбор был ближе к концу 11 класса. Я выбирал методом исключения. Я не очень хотел юрфак, потому что для меня это было что-то очень сухое и скучное. Я творческий человек, мне нравится смена деятельности, смена там, много информации разной интересной. Вот. Плюс я понимал, что там нужно будет очень много всего делать. Ну, то есть, типа, вряд ли мне легко дастся на юрфаке просто вышел и на какой-то харизме что-то вытащил. Там нужно что-то учить. Я очень давно понял, что лучше всего я работаю в условиях преддедлайна. Вот. Я иногда их сам себе создаю, эти дедлайны, чтобы... включить турборежим, вот. Ну, и тогда я прекрасно понимал, что нужно прям очень много всего будет выучить юридического, и мне стало лень заранее, и я, ну, отказался от этой мысли, хотя я там очень хорошо написал, можно так говорить, наверное, лучше, короче, типа, лучший ответ на юридический вопрос у меня был на Олимпиаде в 11 классе. Какой-то мужик из юрфака очень хотел, чтобы я поступил туда. Тогда нужно было еще какие-то собеседования проходить на юрфак, а я их намеренно не проходил. То есть, типа, мама очень хотела, чтобы я пошел на юриста или на ФМО, потому что для нее это были понятные вещи. А я намеренно никуда не записывался, не проходил, и они хотели меня отвезти. Мы тогда в Могилеве были, в Могилеве была Олимпиада, республиканский этап. Последний день был тогда на собеседование на это, чтобы у меня была возможность поступить на юрфак. Я не поехал и тем самым ну, сократил себе выбор, и у мамы не было аргументов, а может сюда все-таки. я отсек ФМО, потому что у меня не супер классно с языками, по крайней мере, тогда мне казалось, то есть, типа, я был не лучшим в классе далеко по английскому, и как-то это не было очень там простым для меня. Оставался в ФСН, я просто выбрал специальность, на которой был самый высокий проходной балл среди всех на факультете. Так я выбрал место, где я буду учиться.
А как бы ты писал время в университете? Было как в школе или все же были какие-то сопутствующие вещи, которые запомнились тебе в этот период?
Мне было очень кайфово учиться в школе, и много знаний я сохранил до сих пор. Но это не значит, что мне было сложно. Я не помню, чтобы были какие-то супер такие вещи, которые выводили меня из состояния... Да, блин, камон, ребят, ну это же понятно.
С вузом другая история или похожа?
С вузом история двойственная. Короче говоря, я поступаю в университет как олимпиадник, как человек, который чувствует себя звездой школы. У меня была возможность брать ключи от любого кабинета в школе и брать, если он свободен, и идти туда заниматься. Ну, это типа... Не все так могли. Мне было прикольно от этого. Я вот поступаю в школе, я думал, что будет какое-то особое отношение к олимпиадникам, типа это же олимпиадники, и тут я становлюсь одним из 45 ребят. Вот. Я не очень умел общаться с людьми, потому что я был типа отдален от многих в школе. А в университете оказалось, что это очень важно. И я сумел испортить отношения почти со всеми одногруппниками буквально в первый год обучения.
А как это получилось?
Я не знаю. Ну, типа, я просто был собой. Где-то я что-то критичное сказал, где-то я неправильно пошутил, где-то я был там странным для кого-то. Ну, я типа... Где-то я не очень хорошо следил за собой. Ну, то есть... Я не жил раньше один, отдельно от всех. Я там, не знаю, мог голову не помыть на протяжении 4 дней. Кого-то это могло там смущать, как будто я не очень хороший человек по итогу. Вот, я знаю, что до сих пор мои одногруппники, многие не очень высокого обо мне мнения. Вот, до меня периодически долетают странные слухи, что там типа: «О, Лёш, твоя одногруппница сказала, что ты псих последний». Ну... Прикольно.
А как ты к этому относишься сейчас уже, смотря на
завтра? Слушай, мне очень некомфортно, что есть какие-то негативные мысли в мой адрес, хотя, возможно, на это есть причины. То есть, какие-то действия я мог совершать не очень, наверное, хорошие, не знаю. Конечно, мне это не очень нравится. Кому нравится, когда про него кто-то думает плохо, и кому нравится, когда кто-то про кого-то плохо еще и говорит. Вот, притом в лицо, я давно не получал негатив в лицо.
Ты как-то начал над этим работать?
Первый курс меня очень сильно спустил с небес школьных на землю, чтобы ты понимал, как я начинал в университете. Первый экзамен был по философии. Философию мы изучали в рамках обществоведения. Я весь предмет я чувствовал максимально уверенно. Ну, мне казалось, что... Алло, чё там, я всё знаю. Видимо, я так себя вёл на парах. Это могло вот как раз-таки усилить мой образ какого-то такого, как я говорил в начале, человека не очень хорошего. Вот, экзамен, первый экзамен в университете, это философия. Преподавал у нас очень классный преподаватель, дядечка лет, наверное, 50. Когда ты представляешь преподавателя по философии, ты стереотипно представляешь его именно так. Вот он очень интеллигентный, он прям видно, что он все первоисточники прочитал сам, он их знает, он шарит в теме, и он действительно преподаватель философии. Вот. И я прихожу на экзамен, и начинаю свой ответ с фразы: «Сейчас я докажу вам, что знаю предмет лучше, чем вы».
Сильно.
Вот. Чем? Мы 40 минут я отвечал. Он подловил меня на отличии между трансцендентностью и трансцендентальностью, в чем разница? Я сейчас не отвечу, в чем разница. Если он думает, что я запомнил с тех пор, нет. Вот. Ну, мне было просто очень обидно. Я не понимаю, почему у меня тогда был низкий рейтинг. Типа, у меня был рейтинг 7, а у многих там были 9-10. Мне, типа, алло, я в школе не получал такие оценки. Что такое? Почему у меня рейтинг 7? Ну, я очень поэтому агрессивно подошел к ответу. Ну, как бы я сейчас покажу тебе, что я, ну, знаю философию. Хорошо. Вот. Но он мне снизил рейтинг. Я, по-моему, 6 получил за первый экзамен. По-моему, так. Я понял, что не работают мои стратегии поведения и со школы. Ну, как-то все здесь по-другому.
Первый курс был такой переворачивающий, скажем так.
Ну, уже вторую сессию я сдал на средний балл, там, 9 с чем-то, и как бы стало проще. Я, в принципе, понял, что университет — это не школа. В школе у тебя долгосрочные отношения с учителями. А в университете у тебя каждые полгода новый цикл, и тебе нужно проходить все заново. И поэтому у меня, условно говоря, уже на второй семестр плюс-минус был второй шанс. Вот. Поэтому так оно и было. Ну, по итогу университет по среднему баллу я закончил плюс-минус нормально. И
единственное... Сколько средний балл был?
8.5 вот, в университете. Ну, это типа... Нормально, но это не красный диплом. То есть у меня были кейсы, когда, по-моему, первые 2 или даже 3. Да, короче, все 3 зимние сессии, нет, не все 3, а просто первые 3 зимние сессии я сдал плохо по разным причинам. Вот. 3 разные причины, они все выпадали на зиму, и я поэтому... У меня летняя была типа около 9 с чем-то, зимняя плохо. Вот, ну поэтому средний такой вышел. И про что я говорю? Я говорю про то, что мне в университете пришлось научиться выстраивать отношения, где-то общаться с людьми. И я все равно за университет не научился.
То есть, ну, как ты сейчас сказал, ты научился выстраивать краткосрочные отношения. То есть, да, каждый преподаватель,
как оказалось,
новый
это,
семестр,
это
и
я
он
потом понял. Это я потом понял, что типа я... Мне казалось, что я научился, в принципе, быть в социуме. Но если сейчас...
Это некоторая адаптация получается. Новый преподаватель, семестр отстрелялся, сезон вышел, можно дальше двигаться.
Наверное, я об этом не думал тогда. Но если просто сейчас посмотреть, что у меня из окружения нет, по сути, никого из университета, ну, то есть вообще никого, то получается, что я что-то делал, наверное, неправильно. У всех есть... Самая крепкая дружба — универская дружба. У меня из университета нет ни одного друга, не осталось с теми, с кем я общаюсь изо дня в день. Со школы есть, с олимпиады даже есть товарищ, с кем мы периодически поддерживаем связь. С университета получается, что нет. Вот. Ну, значит, что-то я делал неправильно.
А чем ты еще занимался во время университета, кроме самой учебы?
В университете очень достаточно... Опять же, достаточно несложно было учиться. То есть, типа... Разница в сессиях была во многом в событиях или там во мне, а не в предметах. То есть как бы учиться было мне достаточно несложно. Параллельно с... И это давало свободное время заниматься чем угодно. Вот. На первом курсе я играл в «Что, где, когда» достаточно плотно. Потом я вступил в студенческий союз. Это... организация, которая организовывала студенческие мероприятия. И я был достаточно активным членом студсоюза на факультете, много чего делал, много чего предлагал, креативил, творил, реализовывал себя. В рамках университета прям целого иногда я себя проявлял, но чуть меньше, потому что там очень важно было... выстроить отношения долгосрочные с университетскими ребятами, с другими факультетами, а у меня это не особо получалось. Я часто говорил, что думаю, вот, где-то критику свою, типа, использовал, критично относился к чему-то, что происходит, ну, и это не добавляло бонусов в копилочку. Вот.
А любишь в себе это качество, то, что говоришь, то, что думаешь?
Я продолжаю говорить то, что думаю, но я не смотрю так критично и там перфекционистски на мир, как раньше, как в университете. Вот, я был очень требовательным в университете, поэтому там, если я был, не знаю, редактором на капустнике, меня очень боялись, потому что я очень негативно отреагирую на то, что ребята принесли. Хотя, типа, с моей стороны я пытался помочь и объяснить, как это может работать. Типа, ребята, у вас вот такие блоки, если выстроить их вот в такой структуре, это будет работать лучше. Там, вы рассказываете историю, но у вас у истории нет концовки, поэтому вам нужно там этот последний блок убрать и заменить. Возможно, я говорил не так интеллигентно, я не помню, как я это делал, но с моей позиции я все делал правильно, конечно. Так вот, это была достаточно большая часть жизни, которая помогла преодолеть страх выступлений публичных, страх сцены, которая позволила снимать короткометражки, которая по итогу привела меня в КВН, который по итогу позволил мне получить, по сути, свободное посещение в университете, которое я любил в школе, и в университете к третьему курсу я снова вернулся к рабочей схеме, хотя она была чуть более сложная, но все равно работала.
Это был заранее продуманный план или...
Я не знаю, я не знаю. Ну, типа, так получилось.
А, я знаю один факт, который сейчас вброшу немножко в дополнение к КВН. Ты вот эту историю с КВН развил и ездил в том числе на «Рассмеши комика». Можешь рассказать про это?
У нас была команда. Команда состояла по итогу из двух человек. Мы играли в КВН вдвоем с моей одногруппницей. С Тоней. С ней мы общались очень плотно в университете, мы вместе сидели за партой, и, наверное, это было, это можно назвать было дружбой. Вот. И мы вместе играли в КВН. Мы начали играть в КВН на третьем курсе, а уже на четвертом курсе мы попали в международную лигу, которая транслируется по белорусскому телевидению. Вот. Этот путь мы прошли за год, когда другие команды этот путь проходят 2-4 года в среднем. Ну, в среднем 3-4 на самом деле даже. И, естественно, после того, как мы выстрелили с нашим необычным концептом, то есть наша команда отличалась от всего того, что было на сцене, никто такое не делал, нас позвали, в том числе на «Рассмеши комика», мы поехали. Вот.
А в чем была уникальность, чем вы отличались?
Ну, в нашей команде была идея. Многие команды просто выходят, поздоровались, привет, и начали шутки какие-то показывать, миниатюры, попрощались, потанцевали, ушли. Есть команды концептуальные, и у нас был концепт френд-зоны. На протяжении всего выступления я пробовал подкатить к Тоне, а Тоня меня жестко отшивала. Это было смешно, вот. Ну и дальше мы эту историю начинали развивать. Там у Тони появлялся парень-качок, с которым она меня сравнивала. У меня появлялась полная девушка, на этом строился юмор. Ну, короче, наши родители выходили. Ну, мы такой, типа, были команда КВН сериал, вот. И это нас... Во-первых, нас было вдвое, и это отличало нас от остальных команд. Во-вторых, у нас была какая-то идея, и за нами было интересно смотреть. Вот. Но так получилось, что наши личные отношения с Тоней, они в какой-то момент стали очень напряженными.
Мне... Это до момента поездки на «Рассмеши комика» или после?
Слушай, до. Когда мы были на «Рассмеши комика», мы уже не разговаривали. Ну, типа, мы общались, но это было очень непросто.
Так, а чем для тебя был вообще, в принципе, КВН? То есть это способ социализации, научиться на сцене выступать. Вот почему ты решил, в принципе, поехать даже на «Рассмеши комик», попробовать, при том, что были натяженные отношения?
Ну, потому что у меня получалось. Ну, типа, я люблю делать то, что у меня получается. Если у меня получается, я это делаю. У нас получилось за год стать... достаточно выстрелить, типа, относительно медийными. Просто оно шло, и ты такой, окей, я буду этим заниматься, получается, прикольно. Туда, окей, хорошо, сюда. На какое-то еще позвали, окей, выступим, класс. Ну, ну, просто получалось, ну, как-то шло одно за одним. То есть не было такого, что я садился и принимал какое-то решение. Просто КВН влез в мою жизнь, начал занимать большую часть жизни. И даже когда я начал работать на третьем курсе, я, ну, мой день выглядел приблизительно так. Я ехал на пары, нет, я ехал на работу, после работы я ехал в университет, потом я уходил с части пары, выписывал себе освобождение и шел на репетиции по КВН. Приезжал в общежитие только там, к 12 часам, ложился спать, просыпался в 7 утра и ехал на работу к 9.
Ого, вот.
И так я, ну, типа, год точно провел.
Не изматывал тебя эта история?
Ну, изматывал, да.
Так хорошо, даже если в таком плотном вот расписании, которое ты сейчас озвучил, что тебе давал КВН, что ты продолжал им заниматься дальше? Кроме того, что тебе получалось.
Он мне давал творчество, он мне давал социальное одобрение, люди смеялись. Это была очевидная обратная связь, что я что-то делаю правильно. Вот. Ну, для меня очень важна обратная связь, и на КВН ты ее получаешь сразу. Сразу видно, насколько правильно ты все сделал. Ты, ну, типа, даже иногда какие-то оценки жюри были обидные, непонятные, это все-таки 5 субъективных точек зрения, а зал, он тебе дает объективную оценку. Смешно, не смешно.
Окей, клево, спасибо. Ты вот говорил про свой там последний год загруженный, когда было много всего и универ, и работы, и КВН в том числе. Вот мне очень интересно узнать, как у тебя получилось, если не ошибаюсь, твое первое место работы это был PG.
Нет, не первое.
Не первое место.
Значит, по-моему, после... Короче, после какого-то из курсов, наверное, может, после третьего или в начале третьего курса, я хотел найти работу, и я сделал резюме на Тутбае, были какие-то отклики, меня позвали в ивент-агентство пиар-менеджером. Я студент, я что, окей, хорошо, я сделаю. Прошел какое-то собеседование, меня решили взять. Понятия не имею, почему. И я был на протяжении там 4 месяцев пиар-менеджером, при этом раньше этой позиции в агентстве не было. То есть я просто делал 4 месяца то, что мне казалось правильным. По итогу, ну, эта работа немножко отвлекала от университета. Это стало как раз-таки одной из причин, почему я очередную зимнюю сессию сдал плохо. Вот. Я, когда шел на работу, мне казалось, что это какое-то место, в котором все продумано. Типа, ну, это же бизнес. Люди занимаются бизнесом, люди что-то делают. У них есть деньги, они все продумали, у них есть система. Я прихожу, я чему-то учусь. А по итогу много чего мне нужно было придумывать на ходу. Я чувствовал себя не в месте, где все продумано. Я чувствовал себя в месте, где мне нужно
придумывать все за другим.
Да, ну типа того. То есть мне не могли объяснить, что я должен делать, чтобы это помогало общему делу. То есть мне нужно было это говорить. Я не был к этому готов. Я не оказался к этому готов. И тогда мы ушли в КВН, вот как раз-таки после этой работы мы сыграли, по-моему, свою первую игру или что-то такое, я не помню уже последовательность событий, я помню, что после этого я с головой ушел в КВН, и мы КВНили, да, доКВНились там до Сочи и до того, что я говорил. Вот, а уже следующим летом, то есть в конце третьего курса, я оставался в Минске в общежитии, у меня появилась такая возможность, я решил, почему мне не устроиться на работу. И там произошел интересный кейс, что мне в ВКонтакте написал мой бывший директор: «Привет, у тебя в резюме было написано, что ты КВНщик, мы как раз на позицию сейчас ищем себе человека с опытом КВН. Выполни там тестовое задание». Я выполнил, меня взяли, то есть типа только потому, что я играл в КВН, они думали, что я веселый балагур, который сможет там быть очень классным креативщиком, потому что я веселый и балагурный.
Это ты уже говоришь про PG.
Про PG, да. Ну тогда это называлось Public Group. Вот. И меня взяли тогда как джуниор креатора-копирайтера. Уже буквально в течение первой недели они поняли, что я не тот стереотипный КВНщик, которого они ждали. Вот, немножко другой человек.
А немножко другой в какую сторону?
Ну, я не могу сказать, что я там веселый, балагурный. Я немножко со своими странностями. Ну, типа, я после первой недели работы пришел и сказал: ребят, мне кажется, что вот эти вот вещи, они не совсем правильные. Там в агентстве должно работать по-другому, типа я представляю себе это иначе. Я сейчас представляю, как это выглядело со стороны. Приходит там мальчик, у меня тогда даже, по-моему, борода сильно не росла. Мальчик, типа, который так себе выглядит, из деревни какой-то, а у меня даже в паспорте прописка деревенская, и начинает учить взрослых дядек, как бизнес вести. Вот.
Леша, а сколько был промежуток, получается, между первой работой и вот PG?
Больше полгода. Ну, я ушел в ноябре, а в PG я пришел в июле.
То есть ты ушел с прошлого места работы, потому что они просили тебя говорить, что делать, а пришел в PG и начал говорить, что делать?
Ну, я не знаю, наверное, так просто вышло. Может быть, ну, если быть честным, то на первой работе мне не удалось выстроить отношения с руководством, вот. И это стало, наверное, одной из причин, почему мы расстались. То есть, возможно, что было бы по-другому. Ну, я думал, что это работает иначе, что работа — это штука, в которой все продумано. И ты становишься частью кем-то выстроенной системы. Я так думал. Вот. А когда я шел уже на вторую работу, я понимал, я был готов к тому, что что-то может не соответствовать моим ожиданиям. Вот. Ну, то есть, наверное, так. Может.
У тебя уже был предыдущий опыт, ты сказал, что не сошлись взглядом с руководителями. А когда устраивался вот в PG, то есть, да, прилетел вариант, ты сказал, клево, других вариантов нет, я согласен. Ты уже сейчас, как руководитель, может быть, оглянувшись назад, ну, как-то сможешь прикинуть, какие у тебя были ожидания либо видение на руководителя?
Ну, я бы во-первых, я бы себя на работу не взял.
Почему?
Собеседование, как соискатель, я вел очень по-хамски. Ну, я не помню, что-то мне сказал один из моих бывших руководителей там, в одной из первых фраз. Какое-то было там замечание или комментарий в мой адрес. Я был достаточно резким человеком и говорю, это мне говорит человек в стрёмном свитере, вот. Я бы уже после этой фразы, в принципе, себя бы не взял. Да.
Эту часть, Лёша, я точно не встречал.
Ну, да. Ну, то есть, по крайней мере, я помню эту историю так. Я знаю, что ребята, по-моему, эту историю не сильно помнят, но мне запомнилось, потому что было там мое, условно, второе собеседование в жизни, и я помню его очень хорошо.
Слушай, Леша, тем не менее, вот твое «окей, ага, погнали, поехали, предложили, согласен», вылилось 5,5 лет сотрудничества. Я знаю, что за это время там структура компании, твои должности, ты постоянно рос, менялся. Вот можешь немножко больше рассказать, как твой карьерный путь, чем ты занимался, твой функционал, кем был, кем стал, какие позиции и так далее?
Ну, во-первых, нужно здесь достаточно четко сказать, что мой взгляд на ситуацию может разительно отличаться от взгляда руководства компании,
ну,
потому что я не знаю, как для них это выглядело. Я знаю, как это выглядело для меня.
Uh-huh.
Я пришел на позицию джуниор-копирайтера. Я пришел, чтобы писать рекламные ролики. Вот. И меня вообще хотели оставить, взять после того, как одна из моих идей будет продана. Меня готовили, типа, слушай, это может занять процесс до 2 месяцев. Я говорю, окей. В общем, моя первая идея продалась в течение недели, и меня взяли на работу. Джуниор-копирайтер должен был придумывать идеи. Идеи, как оказалось, большинство из них касалось корпоративных календарей. Первые 4 месяца своей работы, возможно, даже больше, я занимался только корпоративными календарями. Я вообще в жизни не мог подумать, что эта штука кем-то придумывается и что есть такие проекты. Вот. Я придумывал концепции для корпоративных календарей для разных компаний. Кроме этого, были какие-то проекты на коммуникацию, был даже рекламный ролик, много дизайна упаковки. Мне нужно было придумывать много всего, писать тексты, обоснование этих идей. Это была моя задача. Вот. Собственно, уже спустя спустя год у меня был руководитель, вот, хотя я не воспринимал его там как супер руководителя, мне казалось, что он просто мой старший коллега, который чуть опытнее, с которым мы...
Это был твой сверстник по возрасту или старше?
Нет, нет, мне тогда было 20, ему было 26 или 27, типа того. Вот, мы с ним отлично общались, проводили время и даже задумывали свою концепцию, там, как должно работать креативное агентство, чего должно быть, короче, ну, веселились по-разному, вот, работали в паре. В общем, спустя год приблизительно он ушел в другое агентство на повышение заработной платы. И, по сути, позиция руководителя осталась свободной. К тому моменту я, в принципе, уже выгорел. Вот. Ну, то есть, как сотрудник в агентстве, я много чего для себя, как мне казалось, вынес. У меня уже появилось достаточно четкое видение, как должно работать агентство. И я начал думать над собственным бизнесом. Даже там появился условный, ну не то чтобы инвестор, ну короче, бизнес-ментор, с которым я встречался. Мы с ним разрабатывали бизнес-модель. Параллельно с этим я походил на ряд собеседований. И, короче, был выбор либо уйти в свой бизнес, либо уйти в другое агентство.
А вы сейчас поддерживаете отношения с этим бизнес-ментором?
Ты знаешь, нет. Вот. Я, наверное, расскажу, почему. Я надеюсь, что... Ладно. Вот. И, короче, я, в принципе, находился в... на распутье вот таком вот. И
закончи мысли, что
я к этой мысли вернусь. Mm-hmm. Находился на распутье, и у меня в какой-то момент появился третья альтернатива. То есть я не рассматривал вариант, что я останусь в Public Group, но мне предложили позицию руководителя. Я подумал о том, что в новом агентстве мне придется проходить путь становления в компании заново. В своем бизнесе я, по сути, буду стараться внедрять там те какие-то догматы, которые мне, или те услуги там даже, которые мне показались правильными. Руководство компании, по сути, сказало мне, что, Леш, мы готовы к тебе прислушиваться, давай, ну, как бы, вот тебе позиция руководителя, давай двигаться дальше вместе. Ну, не как там бизнес-партнеры, а, ну, ты будешь там руководителем. Вот подразделение, у тебя там будет команда своя, типа, короче, мы этот вопрос будем решать. Я не помню, как я именно проинтерпретировал это предложение, но я подумал о том, что, по сути, я могу вот не сильно рискуя пробовать то, что мне кажется правильным. Я поверил, что меня будут слышать, и принял решение остаться. Вот, собственно, отчасти из-за этого получился такой некомфортный момент с бизнес-ментором, потому что, ну, от меня было обещание войти в этот проект, но я там поменял свое решение посередине пути. Вот. Наверное, так не делается. И по-хорошему так действительно не делается. Тогда я этого не понимал. Вот. Я, если не просил прощения за этот поступок, то я прошу, если он вдруг услышит. Ну, у меня нет никакого негатива абсолютно. Я очень благодарен тому времени, которое он мне тогда уделил. Но, как казалось, я не был тогда готов к такому проекту, который мы затевали. Не был готов в первую очередь как личность, как человек. Вот. Я остался. Я стал формально руководителем. И, наверное, это больше можно было назвать групп-хедом. Ну, а дальше я просто двигался в агентстве, оставаясь, по сути, на той же позиции. У меня расширялась и менялась команда. Я проходил несколько стадий обновления команды, когда команду нужно было пересобирать. И со временем я все ближе подходил к управленческим решениям в компании. В принципе, в какой-то момент я стал одним из самых там, давно работающих в компании людей, ну, это накладывало отпечаток на то, там, какие решения я мог помогать принимать. Многое, что происходило в компании, я инициировал, многое, что инициировали ребята, это было похоже на синергию, то есть мы двигались втроем, я, Виталий и Валентин, в рамках их бизнеса, вот. И этот момент, наверное, по итогу стал критичным, то есть то, что мной воспринималось раньше как возможность, что мне в чужом бизнесе позволяют что-то делать, по итогу стало камнем преткновения, потому что по итогу бизнес чужой, и я слишком много себе стал позволять. Возможно, ожидания от меня уже были совсем другие, и ну, по итогу приняли такое... Наверное, же они в первую очередь приняли решение, чтобы со мной расстаться, отпустить меня на вольные хлеба, вот. Ну, потому что дальше либо партнерство, либо неизвестно что. Куда дальше двигаться, непонятно. Вот.
Ты говоришь о том, что вот чувствовал, что как втроем синергия некоторая. А если в итоге пришлось там разойтись по чьей-то из инициатив, почему все-таки это произошло?
Ну, нужно здесь пояснить один момент, что в какой-то период мы в агентстве... Произошло диверсификация рынков, и один из собственников компании переехал в Польшу. Вот. И этот триумвират условный, он скорректировался. То есть поменялись ролевые модели, по-другому мы стали взаимодействовать друг с другом, и я стал работать менее эффективно, чем работал раньше. Вот. Почему это произошло, это, наверное, вопрос такой... многосоставной. Я думаю, что каждый из троих ну, на это как-то повлиял. Вот. Ну, естественно, что по итогу это вот так и закончилось. Ну, та система, которая была, на мой взгляд, очень рабочей, ввиду диверсификации рынков, она немножко поломалась. А новую ну, у меня не получилось выстроить. Ну, у нас. Давай у нас, потому что все-таки мне кажется, что любой бизнес – это ну, как бы дело команды всех вместе. Вот. Ну и важный момент, что в 2016 году, согласно стратегии изменений, которые мы в компании внедряли, в компании должно было появиться медийное лицо, и я вызвался на эту позицию. И благодаря моему предыдущему руководству я очень много выступал на конференциях, я выступал на встречах, ну, короче, я стал ртом агентства, рупором.
Надеюсь,
вот.
В хорошем смысле.
Надеюсь, что тоже. Вот. И это мне дало колоссальный опыт. Агентству это привело ну, каких-то клиентов, повысило нашу медийность. Но в какой-то момент, когда у тебя наемный сотрудник медийнее, чем ты, это немножко может быть некомфортным.
То есть, я
этого не понимал.
Они почувствовали угрозу?
Я не знаю. Я не видел в этом проблемы, но я понимаю эту проблему. Вот. Тогда мне это не казалось проблемой. Сейчас я понимаю, что это усложняет многое, вот. Ну, потому что есть человек, с которым раньше нужно было считаться, потому что это ваш выбор, а сейчас уже нужно считаться, потому что с ним нужно считаться. Ну, это немножко некомфортно, когда ты руководитель, когда ты собственник. Вот, ну, наверное, как-то так. Ну, в целом, как мне кажется, у нас получилось все достаточно здорово. Ну, наверное, правильно говорить, что у них получилось достаточно здорово. Потому что по итогу-то бизнес ребят, и агентство сейчас функционирует, и услуги, которые запускались, работают, и сейчас в этом году у них выстрелили новые рынки, и большинство проектов, насколько я понимаю, они не белорусские. И поэтому получилось у них использовать меня как сотрудника так, чтобы я принес пользу. Ну, это здорово, а я получил, в свою очередь, свой опыт, который меня вот привел к тому, что я сейчас сижу и говорю.
Ты знаешь, вот я посмотрел перед тем, как подкаст с тобой записывать, что ты написал в прошлом году достаточно благодарный пост о том, что там PG дал очень много возможностей, как ты сказал, быть рупором агентства, ну, дал тебе опыт, экспертизу, то есть какую-то возможность сделать огромное количество проектов. То есть достаточно благодарный, я так понимаю, ты относишься к этому периоду.
Я действительно благодарно отношусь к этому периоду, он многое мне дал. У меня очень хорошие отношения с многими в команде, кто работал со мной в разное время, даже там, с теми, кто работает сейчас.
Ты сказал о том, что достаточно большое количество людей, с которыми ты работал, остались в хороших отношениях, и, в принципе, как я понимаю, уже там, наверное, даже можно сказать, друзьями.
Ну, с кем-то, да.
И вот при этом, ты знаешь, опять же, там, я почитал твой пост, когда ты уходила, помню, мы с тобой тогда разговаривали, и вот при подготовке нашел еще пост Виталика, который был через, по-моему, 4 дня, как ты написал о том, что ты уходишь. И вот зачитаю кусок, который был оттуда. Facebook предлагает подводить итоги. Самое главное в этом году, что мы решили принять те решения, которые затягивали уже давно. Сбросить тот балласт, который нас тяготил. Как думаешь, про что он?
Я не знаю. Ну, он в рамках этого там, года они расстались со мной как сотрудником. Вот. Ну, не знаю, мог ли он иметь это в виду. Возможно, мог. Ну, нужно понимать, что мы были очень близки. И, скорее всего, решение далось очень непросто. И там каким-то образом прокомментировать это или не прокомментировать. Ну, вот они там решили или не решили, я не знаю.
Окей, я так понимаю, это уже после того, как ты распрощался с PG. Настал тот период, что ты был открыт к новым возможностям. Вот расскажи про этот период, сколько он длился и как ты его проходил?
Я действительно оказался без работы под Новый год. Не могу сказать, что это было мое решение. И... Ну, мне нужно было что-то найти. Типа, деньги были, благодаря ребятам они выплатили мне все, что были должны, и даже чуть больше. За это им огромное спасибо. Я мог спокойно пожить какое-то время без там, сильной занятости. Но после моего поста достаточно много человек мне написало, наверное, человек где-то 9 мне написало приблизительно по поводу предложения о работе. Ну, я погрузился в мир собеседований, на которых я не был. Получается, что 5.5 лет по сторону собеседуемого. Вот. Я столько их проводил. Вот. Это был очень необычный опыт, потому что мне нужно было резюмировать, продавать себя, и пытаться понять, чем я хочу заниматься дальше и почему. Ну, да, это было очень непросто, это было очень некомфортно.
А в чем некомфорт был?
Ну, в том, что я находился по ту сторону, по которой не привык. Я уже привык нанимать людей, а не...
Не привык продавать себя?
Ну, я продавал себя каждую встречу с клиентом. Вот.
Ну, ты продавал как агентство.
Да, да, да. Как
агентство, но не себя, конечно. Получается.
Ну, себя как эксперта. Ну, то есть это тоже...
А в чем тогда была разница с собеседованиями?
В том, что я, понимая, как проходят собеседования с другой стороны, прекрасно или не прекрасно понимал, что мне не договаривают. Ну, то есть, типа, я не знал, как реально будет все работать. И мне это было не до конца понятно, из-за этого мне было некомфортно. Ну, типа, оффер — это одно дело, а как это будет действительно? Плюс я уходил с позиции руководителя, с какими-то амбициями собственничества, с какими-то амбициями, ну, типа, не упасть ниже, чем я был. Потому что, ну, мне хотелось оставаться в тех же границах. Ну, это же, ну, как бы рост, там, развитие, все дела. Вот, поэтому я очень так тонко чувствовал все, что мне говорили. Плюс где-то я хотел даже там получить дополнительное подтверждение в том, что я молодец, потому что я не на 100% был в этом уверен. Когда ты под Новый год ищешь работу, ты не на 100% mm-hmm. уверен в том, что ты молодец. Вот.
А сколько в итоге собеседований было, которые ты прошел?
Ну, вот штук 9 и было.
То есть 9 человек, которые написали, и 9 собеседований?
Ну, почти со всеми я встретился, по-моему, там, за редким исключением. Я не стал ждать там откликов на мое резюме в на Тутбай. Я создал еще резюме гейм-дизайнера, и у меня была мысль попробовать сменить сферу, уйти в гейм-дизайн, придумывать какие-нибудь простенькие игры для телефона или куда-нибудь еще. Ну, я увлекался часто, давно увлекаюсь чем-то связанным с играми и гейм-дизайном, поэтому подумал, типа, может, это тот самый шанс. Вот. Но я выбрал остаться в сфере и сохранить свой социальный капитал и какую-то относительную стабильность, не начинать прям сферу с нуля mm-hmm. сейчас, а остаться в отрасли.
Окей. Okay. И насколько сейчас уже известно, ты выбрал Рагу.
Да, я выбрал агентство, в котором директором является мой друг. Это агентство Рагу. Я в нем на данный момент креативный директор. Я проработал в нем, ну, вот почти год, получается. Год как работаю в новом месте.
А чем ты занимаешься сейчас? В какой твой функционал?
Я руководитель в агентстве. Я креативный директор. Я вхожу в совет директоров. Есть три человека, которые принимают управленческие решения по компании. Это Влад, основатель-директор. Я креативный директор, и Лера Кременецкая, аккаунт-директор агентства. Вот. Мы втроем принимаем все решения, которые влияют на всю команду. Непосредственно моя зона ответственности на самом деле не сильно отличается от того, что я делал в PG. Во-первых, это я руковожу командой захвата или командой стратегических коммуникаций. Эта команда разрабатывает стратегию для проекта, она разрабатывает стартовый вижен нашего агентства при либо заходе клиента к нам, либо захода нашего к клиенту. Любой проект начинается со стратегии, и эту стратегию разрабатываем мы. Это может быть бренд-стратегия, коммуникационная стратегия, контент-стратегия.
А может немножко на примере для чайников объяснить? Последний клиент, который ты можешь озвучить, вот процесс работы, который ты купишь?
На примере компании Ascona. Компания Ascona занимается товарами для сна. Это тендер, который мне не удалось выиграть в конце моей работы в PG. И это тендер, который мне удалось выиграть буквально через пару месяцев, работая в Рагу, поэтому это было особенно ценно.
Очень символично.
Да. Ребята были удивлены, увидев меня в новом месте, потому что тендер был совсем на другие дела, скажем так. Вот. И
они, наверное, подумали, ты очень настойчивый парень. Уволился с другой работы, чтобы
добить. Я буду работать с вами обязательно. Ну, короче говоря, они заходили на белорусский рынок, и им нужно было выстроить экосистему социальных сетей. Нужно было вообще, в принципе, задача была сопровождать их присутствие в социальных сетях. Это то, чего они хотели от агентства. Непосредственно мое подразделение разрабатывала стратегию присутствия, экосистема, tone of voice, наш стартовый контент-план, с какими аудиториями мы работаем и почему. Часть информации дает клиент, часть информации разрабатывает агентство. Мы разрабатываем такой документ, на основании которого клиент принимает решение работать с нами или с другим агентством. То есть каждое агентство в рамках тендера разрабатывает такой документ. Потом этот документ после выбора агентства детализируется, и он является, грубо говоря, каноном, по которому ведется уже проект. В этом случае речь шла только про социальные сети, В каком-то другом проекте, про который я не могу говорить, речь может идти про диджитал-компанию, где нужно разработать креативную концепцию, построить логику каналов коммуникации, определить ключевые KPI и привести бренд или продукт в те точки, в которые клиенту необходимо. В каких-то проектах это может выходить за рамки диджитала, касаться еще классических каналов коммуникации. В целом мы определяем правила игры, по которым работает уже команда проекта. Вот. Моя задача это выявить потребности клиента, когда он к нам приходит, забрифовать команду, которая занимается разработкой стратегии, прокурировать этот этап и презентовать, продать то, что мы сделали, убедить, что то, что именно наше решение является наиболее правильным. Вот. Это делается через экспертность в отрасли, в сфере.
В сфере диджитал или в принципе все?
В сфере коммуникации бренда.
Просто вы не ограничиваетесь как рагу, только на диджитале.
Я бы сказал, ну, агентство диджитал коммуникации, это значит, что там 99% проектов будет лежать в диджитал среде. В начале, в конце прошлого года агентство было SMM-агентством. То есть то, что мы сейчас делаем, мы его расширяем по функционалу и уводим там только из социальных сетей, потому что коммуникация бренда лежит не только в социальных сетях. Так как агентство диджитал агентство, то большинство наших проектов ограничено социальными сетями. Но это не значит, что там наша экспертность заканчивается на диджитал. У меня 5,5 лет опыта в брендинге и в коммуникациях, которые лежат за пределами диджитал, и поэтому это является таким хорошим плюсом для наших клиентов.
Ну вот у меня был, кстати, тоже вопрос, связан с этим. Насколько было тяжело переходить в сферу, которая отличается от твоей? То есть, да, она в дополнение идет, но диджитал все-таки не то, чем
мне нужно было многому учиться. Это то, к чему я... Ну, это было частью выбора, почему я пошел. Потому что в брендинге я, наверное, очень много проектов сделал, и одним из простых путей было уйти к компании-конкуренту, заниматься плюс-минус тем же в той же сфере.
Почему ты не выбрал этот путь?
Я думал над этим вопросом. Вот, это очень хороший вопрос. Я, когда начинал принимать решения, мне было очень сложно. Там была даже большая таблица, типа куча факторов. Я пытался учесть все. То есть тогда не предвиделась пандемия, и я даже считал, сколько в месяц я буду тратить на такси, чтобы добраться до офиса того или иного потенциального места работы. Зарплата потенциальная минус такси, сколько у меня остается чистыми, сколько я буду тратить на обеды, там карьерный рост, полномочия и все остальное. То есть очень была сложная матрица решений. И по матрице решений рагу просто больше баллов набрало. Ну, то есть, типа, это, Влад, если услышит, пусть не обижается, это не было прям, типа, решение там сердцем, это было такое, скорее, рациональное решение, это, типа, место, которое набрало больше поинтов. Вот.
А какие были самые весомые критерии, которые перевели?
Я не могу так сказать сходу. Ну, то есть, полномочий вроде как было больше. Доход был больше. В агентстве есть бизнес-ментор, который помогал строить процессы. В 2019 году в марте в рагу работало 9 человек. Сейчас в агентстве работает 35. Я не знаю агентств в Беларуси, которые бы так быстро масштабировались, и, ну, при этом они как бы жили. Это очень круто. Меня вдохновило собеседование с бизнес-ментором. Мне было очень интересно копаться в себе вместе с этим человеком. Мне понравилось то, про что мы говорили и как мы говорили. Я подумал, что это агентство, в котором есть системность, и так я еще не работал. Мне хочется это попробовать.
Ты сказал, что ты сейчас находишься в позиции креативного директора. Ты как наемный сотрудник, либо все-таки твои амбиции собственнические?
Я
могут...
наемный сотрудник.
А есть ли перспектива здесь все-таки перейти в разряд партнеров?
Это был предмет наших там разговоров где-то. Мой импакт, который я вношу в агентство Рагу, он несоизмерим с тем импактом, который был условно у меня в PG.
Он меньше или...
Да, ну, когда меньше. В команде так много людей, не может зависеть от там, креативного директора или групп-хеда там супер так много всего, потому что не может большая команда, большой бизнес держаться там на паре человек. И это совсем другие... Это совсем по-другому, не так, как было раньше. И там, амбиции собственничества я решил удовлетворять немножко за рамками Рагу. Вот, наверное, как-то так.
То есть правильно понимаешь, что в рамках Рагу это скорее вариант, что нет? Или это просто открытый вопрос пока?
Ну, я не знаю, может быть, мы эволюционным путем к этому придем. Сейчас мне кажется, что это скорее невозможно, чем возможно.
Я вот почему спрашивал про работу, мне один факт интересно узнать у тебя. В статусе на Фейсбуке у тебя написано: «Помогаю создавать бренды, выстраивать их коммуникацию». Как мы с тобой сейчас поняли, что в большей степени вы коммуникацию выстраиваете пока что, по крайней мере, в диджитале,
расширяете шире.
Да. У меня вот вопрос к тебе. А как ты выстраиваешь коммуникацию с людьми в рамках твоих социальных сетей? Просто любопытный факт для слушателей. У тебя в странице ВКонтакте каждый год всего лишь две записи. Первая запись — это с Новым годом, вторая запись — это цифра на твой день рождения, когда ты исполняется, сколько тебе лет.
Да.
А в Инстаграме у тебя всего, аккаунт так и называется, 30 фотографий, и ты публикуешь 30 фотографий, последняя которая была летом 2019 года.
Все правильно.
В случае с Фейсбуком немножко более активно, но она выборочна. Вот у меня как-то, знаешь, закономерный вопрос возник. Ты выстраиваешь стратегию для компании в диджитал-коммуникации, а как ты коммуницируешь через социальные сети?
Через социальные сети лично я коммуницирую не очень хорошо. Вот. Это...
Не кажется, что это история сапожник без сапог?
Ну, я не выстраиваю коммуникацию в социальных сетях, и я могу этот момент пояснить. Несмотря на то, что я по стечению обстоятельств где-то выступаю, я, наверное, относительно, это очень важно, публичный человек в сфере рекламы, потому что есть люди гораздо публичнее меня, я, как в этом случае с Дедом Морозом, не стремлюсь проявлять себя совершенно везде. Я стараюсь делиться своей экспертностью там, где это уместно. На конференции, пожалуйста, выступить, преподать перед студентами, окей, но транслировать свою экспертность каждый день в социальных сетях мне некомфортно, потому что мне не кажется это уместным. Рассказывать про свою обычную повседневную жизнь мне тоже не хочется этим делиться, это моя жизнь. И поэтому я это не делаю. Я, наверное, раза два пробовал делать так, мне не понравилось, и я просто решил, что в этом нет смысла. Потому что я не считаю, что делаю что-то из ряда вон выходящее. Я не считаю, что это может быть интересно. И мне не нравится... многое, что я вижу в лентах социальных сетей, что делают другие.
Например?
Ну, когда ты, не знаю, там записываешь какие-то сторис ради того, чтобы у тебя появились сторис. Ну, потому что нужно так. Когда ты фотографируешь что-нибудь, не потому что тебе хочется поделиться, а потому что нужен там, потому что так вот, ну, контент нужен. Мне не очень нравится, когда там люди высказываются по любому поводу и без. Даже если, ну, типа, я пишу, когда меня прям мне накипело прям. Вот, прям, типа, накипело мне про коронавирус, когда я лежал в больнице, как контакт первого уровня. Я написал пост, потому что я не смог терпеть. там, если бы не накипело, может, если бы я в больницу не попал, мне бы, ну, и не захотелось этого писать. Но есть те, кто делают это изо дня в день, высказываются по любому поводу. Это их позиция, это их подход, им так комфортно, мне так некомфортно. Мне не хочется так делать. Поэтому, ну, типа, мое включение в социальные сети, оно ровно такое, какое я считаю правильным. Вот. Я понимаю, что если бы я хотел выстраивать свой образ эксперта, и если там, типа, я был своим клиентом, ну, я бы себе много чего сказал, что я делал неправильно. Но, ну, я не очень хочу.
То есть за ненадобностью и нежеланием, по большому счету, делиться?
Да надобность-то есть. Ну, типа, если бы я так делал, возможно, что, там, не знаю, больше лидов мы получали бы с меня, как с, там, блогера. Что-нибудь еще в этом роде.
То есть это просто не характерно для тебя, и поэтому,
ну,
ты,
смотри,
это не делаешь?
Ну, то есть, например, я быстрее заведу YouTube-блог про настольные игры, чем буду экспертным профессиональным блогером про брендинг и диджитал, и коммуникацию, и рекламу, и маркетинг. Вот, наверное, я так тебе отвечу.
Ты вначале упомянул о новом проекте, о котором я еще не в курсе. Можешь рассказать о нем?
Да. Кодовое название — это компания игрового опыта. Я и Влад Климовец, мы открываем новый бизнес, который, ну, полноценно запустится только в 2021 году, пока мы только там приходим к договоренностям, немножко работаем над продуктом, над упаковкой. И в рамках этого направления будет упакован весь мой опыт, связанный с играми. Это разработка квестов, разработка бизнес-игр, геймификация. Все, что я делал с играми, будет в рамках этого проекта.
Клево. Это, кстати, одна из тех частей, о которых я хотел бы с тобой поговорить. Я знаком с тобой чуть больше 4 лет, и, наверное, как минимум 3 года ты увлекаешься настольными играми.
Настольными играми я начал увлекаться в 2013 году. Просто моя активная фаза случилась как раз-таки 3 года назад, когда у меня появилась идея создать свою настольную игру. Я начал разрабатывать прототипы, поиграл с коллегами, они получились отвратительными, и поэтому я решил, что для того, чтобы делать что-то нормальное, нужно во многое поиграть самому. Начал увлекаться, собирать коллекцию, потом вовлекать всех, кто может вовлечься. Так появился клуб настольных игр, и, ну, вот так мы и живем.
Во что сейчас переросло твое увлечение? Есть клуб настольных игр, намечается новый бизнес-проект. А чем для тебя это еще стало?
В принципе, все. Ну, то есть, типа, у нас с Аней появился клуб настольных игр, в котором, который изначально был задуман как решение проблемы не с кем поиграть. Когда я только начинал увлекаться настолками, прям, ну, типа, прям глубоко, ну, так что хочется играть много, потому что это нужно. Играть было не с кем, и нужно было создать комьюнити, потому что этого комьюнити нет. Это комьюнити создано, сейчас играть есть всегда с кем, это не проблема. Вот, и это отчасти стало там толчком к появлению. Ну, слушай, бизнес все-таки это штука, которая приносит деньги. Я бы сказал, что к проекту. Вот. Ну, пока это не приносит много денег, вот, или там вообще пока ничего глобально не приносит, а в перспективе может быть чем-то очень интересным, вот.
То есть, знаешь, для меня это вот выглядит со стороны, поскольку и я в том числе вовлечен в эту историю достаточно сильно, там, человек 50 в настольном клубе, кто собирается вместе. Из того, что ты писал в статьях, то ты больше инвестировал $7000 в настольные игры, чтобы понять механики, попробовать.
Ну, если не учитывать, что часть коллекции я распродавал, то есть, типа, покупал, распродавал, то, ну, суммарно, наверное, получалось где-то так. Но это если учитывать, например, там, игры, которые мне дарили на работе. То есть, там, за 5 лет работы в PG мне подарили 5 настольных игр, стоимость каждой там 150-200 рублей, там условно. Вот тебе уже, пожалуйста, здравствуйте. Ну, то есть, да, вопрос в том, что, ну, да, достаточно большая, дорогое увлечение.
А что оно тебе дает? То есть, почему ты решил, в принципе, вот в него погрузиться?
Буквально позавчера я рассказывал на фестивале LAMA в рамках онлайн-конференции про геймификацию, что она вообще есть такое, и там был блок про типы игроков. То есть типологии игроков очень много. В рамках геймификации все пользователи воспринимаются как игроки, и это как бы важная история. Там была самая простая типология. Значит, согласно этой типологии есть убиватели, те, кто хотят быть лучше других, достигаторы, те, кто хотят достигнуть новых целей, новой планки, быть лучше, чем вчера, то есть соревнования с самим собой. Есть социализаторы, те, кто играют, чтобы быть вместе с там, референтными для них людьми. Есть исследователи. Это люди, которые играют, чтобы разобраться, как это работает, как работает система, как это устроено. И я отношусь именно к этому типу игроков, я исследователь. И разбираться в новых системах мне очень интересно. Ровно так же мне становится часто неинтересно после того, как я понимаю, как игра работает. Если я там выиграю 5 партий подряд, чаще всего мы продаем эту коробку. Или проиграю 5 партий подряд.
И тогда коробка остается?
Тогда тоже мы можем часто продать коробку. Ну, то есть, типа, у нас дома есть игры, в которых я Аню не выиграл ни разу, хотя очень стараюсь.
Ты не понял механику?
Нет,
или Аня слишком хорошо?
Механику я понял, просто она на шаг впереди часто в некоторых играх. Вот. Я там переживал, расстраивался, но не могу с этим что-то сделать.
Я помню, как-то мы с тобой затрагивали, как раз тоже обсуждали настольные игры и подход. И считаешь ли ты, что это сейчас как один из основных способов обучения? Из того, что я, по крайней мере, слышу и вижу, там, преподавая для подростков и для людей, что механики геймификации, они простые, они с детства усвоены, и они очень понятны, люди вовлекаются. И если хорошие настольные игры, чтобы наши слушатели не думали, что мы играем в какой-нибудь дурака или что-нибудь монополию из категории такого, то есть игры посложнее. Что игры, по сути, несут в себе какую-то идею и способ обучения, вот если ты говоришь про роль исследователя.
Ну смотри, разные люди учатся по-разному. И если захотеть, если не просто играть в игру, а пытаться в ней найти какой-то глубинный смысл, то можно многому научиться. Играя в игру серп, можно научиться выстраивать какую-то экономику и планировать свои действия. Играя в мрачную гавань, можно научиться кооперации и работе в команде. Играя в таинственный Грааль, одна из новинок, можно научиться рассказывать историю или быть частью этой истории, быть в нужное время, в нужном месте. Очень много экономических игр, которые учат строить экономику и заставляют твой мозг работать системно. Последняя, которая мне понравились в этом ключе, например, Brass или Platina. Игры могут тебя научить даже социальному чему-то, то есть общению или переговорам. Все знают мафию, но есть прекрасные игры типа «Сопротивление», которые интереснее мафии, и переговоры, в которых сложнее, и там более какие-то, что ли, продуманные, а не просто «да нет, это не я».
Давай представим, что я вообще не играл в настольные игры, и ты хочешь мне продать эту идею, концепцию. Как бы ты это сделал?
Слушай, ну, во-первых, я бы, наверное, этого не делал. Ну, типа, я считаю, что это выбор каждого, увлекаться чем-то или нет, но если в какой-то из вечеров своей жизни ты находишься не один, а в компании людей, с которыми тебе хотелось бы чем-то заняться, и очень много вариантов того, что вы делать можете, вы уже делали не один раз, и вам просто неинтересно в сотый раз, не знаю, выпить немножко чая или поговорить ни о чем, Ну, в общем, если ты понимаешь, что очень много вариантов видов деятельности совместных вы уже использовали, то настольные игры могут стать одним из способов провести досуг так, как вы его хотите. То есть фишка в том, что они очень разные. Хочешь логических задачек, ну, возьми коробку Exit, разложи. Хочешь почувствовать себя детективом, разложи Шерлока Холмса. Хочешь доказать себе, что ты можешь строить адекватные экономические системы, ну, хорошо, сыграй во что-то экономическое. Хочешь духа приключений, спустись в подземелье и сыграй в мрачную гавань. Ну, фишка в том, что настолки могут дать тебе много всего разного, и при этом ты, ну, занимаешься этим не один. То есть это очень сильно укрепляет или улучшает твои взаимоотношения с людьми, с друзьями. Вот, поэтому это один из способов, как можно проводить время. Проводить или нет, это решает каждый сам. Вот, наверное, как-то так.
Леша, сейчас я хотел бы небольшой блиц.
Я готов. Я готов к блицу.
Отлично. Можешь отвечать быстро или не быстро, как тебе будет комфортно.
Хорошо, Юрий Дудь.
Риск или планирование?
Короче, я скажу, что риск, потому что мне сейчас гораздо комфортнее, когда рядом есть люди, которые отвечают за планирование. Я пытался браться и за то, и за другое, но оказалось, что история связана с риском, мне комфортнее. Но нужно, чтобы был кто-то рядом, который отвечает за планирование. Это типа касается абсолютно чего угодно. Быта, работы, досуга, всего. Вот, наверное, как-то так.
Сколько тебе нужно денег для счастья?
В месяц или там,
в месяц,
всего?
Год.
В год? Слушай, я не знаю. Ну, счастье же, оно не в деньгах. Счастье в том, что ты... как ты живешь, как ты себя чувствуешь, вот. И для меня деньги – это в первую очередь оценка эффективности того, что я делаю, насколько я делаю это хорошо. Чем бы я ни занимался, вернее, не так, чем дольше я работаю в одной сфере или чем дольше я чем-то занимаюсь, у меня есть планинг, да, в котором я планирую, сколько я должен в этом году заработать. Но не в плане того, что мне нужно столько денег, а в плане того, что если я не заработаю столько, значит, что я менее эффективен, чем в прошлом году. Возможно, что со временем я выйду на какой-то уровень, типа, все, я, ну, больше я не могу, что бы я ни делал. Сейчас это так. Если ты хочешь услышать конкретную сумму, сколько мне хотелось бы зарабатывать в год, я, наверное, назову цифру в 100 тысяч долларов. Вот, наверное, пока планка такая, если я достигну ее, или когда я достигну ее, я пока не могу сказать, что будет дальше.
Какой у тебя любимый персонаж?
Хороший вопрос. Я точно имею несколько вариантов ответа на этот вопрос, но... сходу сказать сложновато. Ладно, пускай это будет такой же ответ, который я давал в школе. Короче, мы читали в школе «Горе от ума», и мне очень сильно понравился персонаж Чацкий, который непосредственно противостоял миру, пытался его поменять. Вот. Мне почему-то это очень откликнулось, было похоже на то, как я себя чувствовал в школе, в оппозиции там к чему-то. Вот. И даже я себе первую свою почту создал, там, типа, Чацкий, что-то там такое. Вот. Поэтому такой ответ.
Лучше быть бедным и здоровым или богатым и больным?
Бедным и здоровым. Потому что если у тебя есть здоровье, если ты занимаешься чем тебе нравится заниматься, то рано или поздно ты достигнешь какого-то успеха. Плюс важно понимать, что духовное богатство и ощущение счастья бытия не менее делает человека богатым и счастливым, чем финансы, чем деньги. Здоровье, притом здоровье не только физическое, но и ментальное, но и духовное, является супер важной частью жизни. Это, ну, это и есть жизнь. Мы пытаемся себя возвращать в точку здоровья постоянно. Поэтому, конечно, выбор в пользу здоровья. Это же и есть жизнь.
Какие качества ты считаешь своей зоной развития сейчас?
Тайм-менеджмент.
Чем может гордиться Беларусь?
Беларусь может гордиться людьми. Потому что то, какие люди живут в нашей стране, то, какие люди называют себя белорусами, это вызывает уважение. На мой взгляд, белорусы очень интеллектуальная нация, и большинство классных вещей, которые мы сделали, они были достигнуты с помощью интеллекта. И это то, чем может гордиться Беларусь. Еще Беларусь может гордиться своим спокойствием. Принято называть это там терпимостью, принято называть это какой-то гибкостью, адаптивностью. Мне больше нравится вариант спокойствия, когда ты с покерфейсом можешь посмотреть на какую-то дичь, которая происходит, отреагировать на это спокойно и продолжать жить, отреагировать так, чтобы ты оставался адекватным. Вот, поэтому этим может гордиться Беларусь.
Если бы мы позвонили сейчас твоим коллегам с прошлой работы, что бы они тебе сказали?
Я думаю, что они бы сказали без комментариев.
Последняя философская тема, на которую ты рассуждал?
Скорее всего, это было прям типа философское. Ну, это было, скорее всего, что-то постмодернистское. Буквально сегодня на встрече мы обсуждали симулякры и обсуждали постиронию, когда в рамках контекста какого-то конкретного сам контекст, созданный людьми, становится предметом иронии, юмора, и отсылки уже происходят не к предметам, которые нас реально окружают, а к смысловому полю, которое было создано. Вот. Ну, это типа является частью философии постмодернизма. На этом была построена одна из рекламных концепций, которую мы сегодня с клиентом обсуждали. Наверное, такой ответ.
Здорово, Леш, спасибо большое. На этом, наверное, блиц-вопрос подошел к концу. Я знаю, у тебя есть для нас подарок, для наших подписчиков.
Да, конечно, есть. Значит, есть даже два варианта, в зависимости от вкусов человека. Если есть желание, мы можем добавить человека в клуб настольных игр, чтобы он стал нашим 51-м участником. Если этот вариант не интересен, тогда я подарю книгу. Какая это будет книга? «Волшебник Земноморья».
Окей. Правила для розыгрыша мы озвучим в наших постах в социальных сетях. Леша, тебе огромное спасибо, что поддержал свою мечту стать пилотом и наш пилот на выпуск.
Честно, я это была ложь.
Я понимаю. Тем не менее, что поддержал наш пилотный выпуск, пришел, потратил это время. Надеюсь, что тебе было интересно пообщаться. Мне так точно. И надеюсь, что нашим слушателям тоже.
Всем спасибо. Подписывайтесь на мои потрясающие социальные сети. Ладно. Спасибо тебе. Классная инициатива. Надеюсь, что она будет жить.